Здравствуйте, с вами радиостанция «Зазеркалье». Мы в прямом эфире, мы вещаем из больницы Кащенко. И сегодня с вами Маша Бесфамильная. Здравствуйте. Дмитрий Андреев.
Добрый день.
Михаил Ларсов.
Здравствуйте.
Даша Лебедева.
Здрасте.
Николай Вороновский.
Здравствуйте.
А также Ася Кривец.
Здравствуйте.
И я, Леша Бабкин. С вами ваше маргинальное радио. И сегодня мы будем говорить о дружбе. Ну, всем эта тема близка, любым людям, вот совершенно с диагнозом, без диагноза. И дружба – это, конечно же, всегда важная вещь. И сегодня мы постараемся вот понять, нужно ли вот в этом четверти часа прикладывать усилия к дружбе, или вот она сама вот, вот возникает, складывается вот сама. Вот, Маша, вот поделись вот сама, вот ты как считаешь, вот.
Ну, мне вообще, честно говоря, не совсем иногда понятно, что такое дружба, потому что иногда, ну, вот что-то делать для того, чтобы иметь друга, мне кажется, это будет все равно что-то неискреннее, фальшивое, а настоящая дружба, она всегда, безусловно, это люди, которые принимают человека любым, каким бы он ни был, в любом состоянии, и именно такие отношения всегда ценны, именно их я могу называть дружбой.
Но прикладывать ли нужно к этому усилия? Или это складывается само по себе?
Вот, мне кажется, усилия можно прикладывать в плане поиска. Когда ты во всем многообразии людей, окружения, большого города умеешь искать и прикладываешь силы для того, чтобы находить этих людей.
У тебя было так в жизни? Ты находила таких?
Ну, в моей жизни есть несколько таких человек, да.
Ну, сложилось то, что ты их нашла, или сложилось все-таки самым каким-то естественным образом?
Ну, видимо, сложилось так, что я всегда была рядом с этими людьми, прикладывала какие-то усилия для того, чтобы с ними чаще видеться, общаться. И, естественно, старалась давать, ну, и стараюсь давать этим людям то, что мне самой бы хотелось получать, то есть какую-то поддержку, какую-то вообще приятие людей в любом виде, со всеми недостатками и так далее. И, ну, соответственно, в ответ получаю то же самое. Но вообще дружба – это что-то необъяснимое. Я бы это, наверное, сравнила даже где-то вот с любовью, когда ты любишь человека, иногда вопреки, несмотря ни на что, вот это то, что я могу называть дружбой. Вот.
Это скорее не дружба, а привязанность получается.
Друзья, а есть ли в этом какой-то, как это сказать, некий такой цинический мотив, в смысле вот баш на баш, то есть вот как-то я даю то, что хотела бы сама получать?
Мне кажется, есть такой вид отношений, но это не является подлинной дружбой, это какие-то, ну, такие договорные отношения, которые строятся на взаимной выгоде друг от друга. Я думаю, это тоже есть, и в моей жизни есть такие люди, конечно. Но я не могу назвать их друзьями, потому что я знаю, что как только взаимная выгода исчерпается, исчерпаются эти отношения.
Вот, Николай, вот вы очень такой добрый, позитивный человек. Вот,
это и вам кажется.
Все очень восхищаются вот вашим голосом, вашей вот такой вот, вот всеобъемлющей какой-то таким вот теплом вот вашего голоса. Вот у вас вот как вот происходит, вот происходило в жизни, вы прикладывали усилия к дружбе или вот складывалось естественным каким-то течением в жизни? И есть ли у вас в вашей жизни друзья?
Трудно сказать. Конечно, друзья есть, и, конечно, я думаю, что, ну, то, как вы говорите, Алексей, там, типа, течет само по себе, только там прогрессивный паралич течет сам по себе.
То есть к дружбе надо прикладывать усилия?
Ну, понимаете, я бы не так сказал, что дружба – это все-таки некий, скорее, творческий процесс. Вот. И вот, например, человек, играя там, на скрипке, на сцене, на саксофоне, да, он в каком-то смысле прикладывает усилия, но для него это одновременно игра и наслаждение. Да? Это не вот, труд шахтера. Вот. И в этом смысле. Ну и потом, конечно, усилия. Мы все люди с определенными недостатками. И, конечно, если не делать некие усилия, там, прощать, быть снисходительным каким-то форс-мажором, да, они возникают всегда у друзей, у кого угодно, у супругов. Кстати, тоже там, собственно, вид дружбы, да, супружеский. То, конечно, тогда эта дружба будет либо какая-то лживая, либо она должна будет развалиться, если не идти на эту же снисходительность.
А вот вообще зарождение, на почве чего происходит дружба? Вот почему вот она возникает? Это как чувство? Что это вот вообще?
Она очень просто возникает более-менее в детском подростковом возрасте, там, просто там по соседству живешь или находишься в одном классе, как бы просто как-то сходишь с человеком, особо не задумываясь, почему, что и как. Ходите там разными вещами, занимаетесь, вместе с спортивными играми занимаетесь, на концерты ходите, просто общаетесь, просто там гуляете до полночи или там в футбол играете. Как это все достаточно просто воспринимается, что вот очень просто и наивно, и, собственно, с возрастом это теряется. Потому что с возрастом уже как-то можно подойти к человеку, можно познакомиться с ним даже прямо на улице, но потом как-то не будет особо тебя к нему тянуть, у тебя свои дела, у тебя свои заботы, то, что там на работе дружба. Когда ты с этой работы исчезнешь, то и дружба, в принципе, прекратится по большому счету.
Вот Дмитрий с таким мрачным лицом, что вы скажете?
Я по этому поводу привести пример своего отца. Отец своего покойного отца уже, к сожалению, сейчас. Отец 1930 года рождения. Угу. Вот, и на его примере я считаю, что видел настоящую дружбу. Детство отца прошло, так сказать, в военном, послевоенном поселке Сокол. И компания, несколько ребят, я-то их застал уже, конечно, взрослыми мужиками, они каждый день рождения приходили к отцу в гости.
А вашей вот в жизни вот вообще?
Вот поэтому до самой, это было до самой смерти отца.
Нет, я имею в виду вот в вашей собственной жизни.
Вот. Ну, в моей жизни таких друзей, к сожалению, не было. Потому что я абсолютно согласен с Михаилом. В детстве действительно была, так сказать, вроде бы друзья, живущие в соседних подъездах, вроде бы вместе играли там, ходили в один детский сад, играли там.
На один горшок ходили тоже.
Да, вот, а потом, так сказать, получилось так, что мы учились в разных школах, и поэтому во время школьного обучения как-то все, мы оказались в разных местах.
Вот я сейчас... Опять же, если заполнить любимую нашу тему, заметить любимую нашу тему технического прогресса, что сейчас вот всех своих друзей там по молодости, по панку, там, с которыми панк-группа делает, в частности, нашел их всех ВКонтакте, но особо разговора не получается. Просто перекинулись там, типа, привет-привет, и особого интереса уже не представляете. Не представляешь. Если бы встретились бы вы как-нибудь в реале, если бы жили где-нибудь не особо далеко друг от друга. Но, тем не менее, как-то уже не особо тянет, даже звонить не особо хочется, несмотря даже на то, что телефоны-то все есть вроде.
Вообще, конечно, я согласен с тем, что, конечно, дружба складывается из самого детства. И насколько жаль, что мы потеряли, да, вот то состояние, когда можно было... открыто смотреть на мир, дружить с кем ты хочешь. И...
Можно, Алексей? Да. Вот как раз вот это опять по поводу вопросов насчет усилий в дружбе. Сегодня, ну, мы люди тут уже довольно все взрослые, и, конечно, очень много съедает всякие заботы и проблемы, да, в отличие от юношеского, подросткового возраста. И даже когда мы встречаемся, они могут у нас крутиться все равно в голове, нас заедать. У нас мало времени на встречи, на прочее. Там, вот. Но вот в этом-то и момент, да, приложить нечто творческое, чтобы все-таки эта встреча была вдохновенной, была дружеской. И, видимо, для этого нужно не просто какое-то замыкание, там, ты, я и наши личные дела, а какие-то общие интересы, чем-то вместе интересоваться, увлекаться.
Да, вот наш товарищ Дмитрий вот записал такую рубрику, вот опять же, что такое дружба, как менялись представления о дружбе в ходе вообще истории, да, людей, человечества. Давайте сейчас послушаем его запись.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Радио Зазеркалье, в студии Дмитрий Андреев. Сегодня я хотел поговорить с вами о таком понятии, как дружба. Дружба, как считали древние, это разновидность избирательно-личностных отношений между людьми, характеризующихся взаимным признанием, доверительностью, доброжелательностью, заботой. Исторически дружба рождается из инстинктов после родового общества, соответствующее греческое слово «филия», то есть дружба, привязанность, расположение, соединение, этимологически связан со словом «фула» – племя, родства, своячества, то есть отношения между близкими, живущими в одном доме, побратимство, то есть отношения между сверстниками, совместно проходившими цикл инициации и сохранявшими на всю жизнь узы солидарности. В гомеровском эпосе друзья – это и те, кто связан общим делом, будь то война или путешествие. С ослаблением родовых территориальных функциональных уз отношения побратимства начинают наполняться индивидуальным содержанием. Они строятся как менее функциональные, более личные и добровольные отношения. Для греков классической эпохи дружба – это и союз, рожденный по политическим соображениям, и отношения, возникающие из соображений взаимной пользы. Это и то в них, помимо их статусного или функционального содержания. Дружба осознается и ценится так же, как отношения, не обусловленные родством, привычной совместимостью жизни или интересом. По преданию, Пифагор словом «дружба» обозначил принцип единения в мире всех со всеми. Ему же принадлежит высказывание «дружба – это равенство». Однако наиболее ценными разновидностями дружбы он считал отношения с родителями, вообще со старшими, а также с благодетелями, то есть с теми, с кем в силу их статуса равенство невозможно. Другую концепцию дружбы развил Аристотель, считая ее воплощением подлинной добродетельности и мудрости. По Аристотелю в дружбе люди благодетельствуют, друг представляет для друга ценность сам по себе, друзья проводят время совместно или живут сообща, они наслаждаются взаимным общением, они схожи во всем и делят друг с другом горе и радости. Друзей отличает единомыслие, которое проявляется также в поступках. Друг – это другое «я». При всей разноплановости характеристик дружбы, наиболее важной по Аристотелю является то, что в дружбе человек желает блага другому ради него самого, старается по мере сил, не думая о себе, содействовать этому благу и к другу относится как к самому себе. Эпиктет считал, что в стоицизме дружба осмысляется как форма отношений, покоящихся на свободе воли и добродетели. Сказать о ком-то, что они друзья, значит указать на то, что они честные и справедливые. Цицерон описывает дружбу как совершенное, нравственно прекрасное отношение. Первый закон дружбы заключен в том, чтобы просить друзей только о нравственно прекрасном и делать друзьям нравственно прекрасное, не дожидаясь их просьб. В эпоху позднего Возрождения Мишель Монтень, отличая дружбу от отношений родителей и детей, от любви к женщине, а также от расхожего понимания дружбы как близкого знакомства или полезной связи, создает образ современной дружбы, как такого рода общения, в котором нет никаких иных расчетов и соображений, кроме самой дружбы, и все душевные побуждения человека чисты и безупречны. В новоевропейской моральной философии реалистический практический подход к анализу дружбы становится преобладающим. Это заметно в работах Юма, Канта, позже Шопенгауэра и Ницше. У романтиков складывается в это же время идеал юношеской, страстной и беззаветной дружбы. В 20 веке дружба становится предметом специального анализа психологии. Ну и в завершение я хочу привести несколько цитат очень известных нам людей, которые как бы характеризуют, что есть дружба. «Искренность отношений – правда в общении. Вот дружба». Александр Васильевич Суворов. «Друг – это одна душа, живущая в двух телах». Аристотель. «Ищущий себе идеального друга останется без друзей». Елена Петровна Блаватская. «Истинная дружба – медленно растущее растение, которое должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название». Джордж Вашингтон. С вами был Дмитрий Андреев. До свидания. До новых встреч.
Радио Зазеркалье.
Нас слышат не все.
Радио Зазеркалье. Мы продолжаем наш эфир. И разговор у нас сейчас идет о дружбе. Вот, хочу сказать, что вот о себе, что время вот так вынесло, что друзей детства вот, не сохранилось у нас вот с ними дружба, как и с друзьями из школы, в силу и моего заболевания, и в силу вот разных социальных каких-то условий, связанных с работой, потом с семьей, с детьми, и нас развела судьба, и в своей жизни у меня сложилось другие отношения с другими людьми, и зачастую все они вот имеют отношение к нашей больнице. Вот. Это вот как бы вот я хочу сказать вот о себе. Вот, и время испытания вот как-то показывает, кто остается другом, кто нет, и, видимо, я как-то сам в этом тоже виноват. А вот вы как сами считаете, друзья? Сохранилась ли вот у вас дружба, да, вот, которая там шла у вас, допустим, с детства или вот со школы, с института, вот в процессе вашей жизни и вот нашего общего заболевания? Вот как вам?
У меня сохранились подруги, с которыми я была знакома и до болезни. Вот есть одноклассница, с которой мы с первого класса дружили. Есть подруга, с которой мы в медучилище вместе учились. Тоже вот спустя 10 лет встретились год назад. Впервые до этого мы не знали вообще, где нам искать друг друга. Потом меня вот эта девушка нашла в соцсети, и мы уже стали видеться. Это было, конечно, очень приятно. И вот, ну, если говорить в свете заболевания, как, ну, вообще любой трудности, которая возникает в жизни человека, это очень приятно, когда люди остаются, несмотря на это.
Ну, верность и преданность, это важно.
Я на самом деле могу похвастаться, что именно те друзья, которые у меня были на момент попадания меня в больницу, причем в наиболее кризисном периоде.
Это в первое заболевание?
В смысле, в первом.
Ну, в первую госпитализацию ты имеешь в виду?
Да-да, в первую госпитализацию. Об этом знал один парень из моего городка, еще и достаточно много людей из института. Они многие видели, как бы, во что я превращался, будучи без медицинской помощи особой.
То есть они просто...
Некоторые думали, конечно, что я, скажем так, перебарщиваю, но тем не менее, когда я был в плохом состоянии, меня поддерживали, и, естественно, после того, как я уже из больницы вернулся обратно в институт, все эти отношения сохранились, и за что я этим людям очень благодарен.
Да, это тоже дорогого стоит, потому что мне бы было бы очень стыдно, допустим, если бы даже вы, вот мои, да, вот сегодняшние товарищи, друзья, наблюдали бы меня вот в моем заболевании, и после того, как бы оно вот исчезло бы, прошло, но мне было бы стыдно потом ему смотреть в глаза, потому что, видимо, как-то вот по-разному очень заболевание проявляет себя, что порой бывает очень стыдно за него. Нет?
Я помню, мне было так стыдно, когда я очень сильно выносила мозг своей подруге очень хорошей, но ровно до тех пор, пока не выписалась из больницы, мне она не сказала, что она меня прощает и все равно любит.
Да, да. Я как-то тоже больше склоняюсь к этому.
Ну, я, например, когда понял, что я начал заболевать, я просто разорвал контакты со всеми своими знакомыми, потому что я не хотел, чтобы меня видели в этом состоянии. Вот, и я, в общем-то, остался в квартире только с мамой. Знали о моих проблемах, наверное, ближайшие родственники. Вот и все.
Ася, у тебя ведь похожая история, кажется, да? Ты рассказывала.
Ну, вообще, я согласна вот с Николаем. То есть мне близкая такая позиция, когда он сказал, что дружба своего рода искусство. И я это вижу так, что, может быть, действительно на какое-то время она может прекратиться, то есть само общение, но я точно знаю, что люди обо мне помнят, и как-то это не выглядит ни как предательство, ни как что-то, из-за чего я переживаю. Я вот только сейчас начинаю с кое-кем налаживать контакты, но это совершенно как бы все это время хранилось в душе. И вы знаете, я вижу дружбу как некий такой дар и чудо, и какое-то сходное строение души, и какую-то вот эту близость особую. И, ну, если это есть по-настоящему, оно уже не уйдет.
То есть как чувство?
Да, как очень важное такое чувство, действительно, как великий подарок.
Ну, вот у вас, Николай, вот в процессе вот вот жизни и заболеваний тоже вот как
я могу одно сказать, что никогда я там впервые заболел, не при, ну, у меня между этим моментом и госпитализацией первые там 5 лет прошло, ни при первой госпитализации, ни при последующей я друзей не терял. И спасибо большое им за это. И кто были действительно друзья, они все остались. Никто не отворачивался, даже просто товарищи там в институте. Вот. И я, слава богу, не пережил этого момента, ну, потому что, конечно, во-первых, у меня не было таких каких-то расстройств поведения, за которые там стоило бы стыдиться. Во-вторых, я с самого начала понял, что лучше я буду говорить, типа, что я шизофреник, чем за моей спиной будут говорить, вот и он скрывает, ха-ха, вот он там шизофреник. И эта политика оказалась по-своему эффективной. Но могу сказать, что я сам, ну, вот, не понял одного человека, свою подругу, это уже было почти 20 лет назад, наверное, 97-й где-то год. Сколько это, да, 19, сколько, 18, даже 18, да. Когда у нее был период душевной такой болезни, причем это никак не связано с моей, то есть в том смысле, что мы не в больнице знакомились, ничего. Я понимал, что она больна, навещал очень часто, почти каждый день, вот такая была в нее влюбленность, но... Я, на самом деле, по-человечески я ее как бы не мог понять. Я смотрел на это как-то абстрактно, каким-то, знаете, психиатрическим взглядом. Вот. А она чувствовала, что я, в свою очередь, то есть вижу в ней лишь мифологическую фигуру из своего бреда, как на самом деле тогда и было. Вот. Что она была просто так вот инкрустирована в мою, там, в тот момент, бредовую систему, как некий красивый момент в жизни. Вот. И действительно, понимая, что больна, желая бы вроде помочь всячески и прочее, вот чисто по-человечески я совершенно проглядел как бы все и не абсолютно не был готов это все воспринять, ну, как вот истина, как у человека, а не с каких-то позиций, вот я не знаю, медицинско-психиатрических и даже особого больного, может быть, интереса к этому заболеванию. И предложение было с моей стороны тоже совершенно бредовое насчет, что там можно сделать. Слава богу, она не пошла на подобные эксперименты. Вот. Ну, то есть, вот лично я, например, сам, уже будучи душевно больным, вот так вот, можно сказать, вроде бы желая быть рядом, вот все, и помочь, прошел мимо, можно сказать. Вот. Не увидев простой человеческой сущности этих страданий, этого там тогда заболевания.
А вот скажите, друзья, вот имея, да, вот такой опыт болезни, да, вот при которой вот, все изменяется в нас, ну, у каждого, опять же, по-разному в силу этого диагноза, наблюдали ли вы вот своих друзей, имеющих отношение тоже к психиатрии, как пациенты, как вы смотрели на них, да, видя вот в них проявление болезни, которую вы вот могли почувствовать и узнать, что они тоже нездоровы? Как, менялось ли ваше отношение к ним?
Ну, сложилось так, что большинство друзей, они не были с такими очень явными признаками какой-либо болезни. Просто они выглядели совершенно спокойными, там, скромными, несколько замкнутыми людьми. Особо, не, что называется, зеленых собак не ловили. Был случай еще в самой первой больнице, в военном госпитале, точнее, когда подложили достаточно в возрасте уже мужика с маниакально-депрессивным психозом. Он был как раз в мании, все время ходил по коридорам, там песни пел, стихи читал, приставал со всякими глупостями к пациентам и медицинскому персоналу. В течение первого дня я от него чуть на стенку не полез. Однако в течение последующего времени я как бы уже привык и стал совершенно спокойно реагировать. Например, это, пожалуй, вот из моих психиатрических так называемых друзей это самое жесткое. А так вообще очень долго дружили с парнем, который... с которым познакомились уже в московском НИИ психиатрии. И ему, я так понимаю, со мной было достаточно комфортно, потому что считал меня весьма таким, ну, рациональным, рассудительным человеком. Сам же он был, как сказать, такой несколько парень слабохарактерный, плюс ипохондрик очень большой. И регулярно он со мной делился всякими своими тяжелыми переживаниями там и все такое. Честно говоря, под конец стал меня уже доставать, потому что все-таки, ну, сколько раз это дело обсуждали, пора бы уже повзрослеть и Ну, а потом как-то так случилось, что он... Что он уехал, а потом видит достаточно редко.
Да. Да, конечно, все в жизни вот так бывает. Вот, Николай, вот нам вот интересно, какую рубрику вы сегодня приготовили вот по поводу дружбы в записи?
А, ну, я там рассказываю просто историю своей жизни, про то, какие трудности одиночества я переживал и какие потом своеобразные чувства дружбы, ее какой-то пик, который, в общем, совпадал с таким вот развитием болезни в ее первых стадиях.
Вообще, конечно, страшная тема вообще одиночество и дружба. Я думаю, что это...
Ну вот в этой теме они у меня почти в одно.
Это большие проблемы, конечно, для всех нас. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Зазеркалье». С вами Николай Вороновский. На пути к дружбе. Почему краткое соприкосновение с одними запоминается на всю жизнь, а с другими даже годы дружбы не способствуют сближению, и остается некая непроходимая грань непонимающего отчуждения? И одни помещают центр дружбы в конкретных делах и поступках, а другие в созерцающем поиске увидеть глубь другой души, окунуться в ее океанические светящиеся воды и сохранить потрясенность этим зрелищем навсегда. Пожалуй, я отношусь к последнему, созерцательному типу в дружбе. И не скажу, чтобы я не испытывал тяжелого разлада с самим собой, поскольку наш век видит смысл лишь в конкретном, в действии и активности и готов осудить всех этих бесполезных для него созерцателей, морально их ошельмовать и списать со счетов. Не говорю, что конкретные дела или помощь я считаю неважными, но в то же время они кажутся мне паллиативами, не могущими излечить то заболевание, имя которому человек. Чувствую, что по-настоящему помочь никому не можешь, что трагизм непреодолим в самых недрах душ. И здесь не эстетика и не мораль, а нечто, составляющее нашу тайну, тайну всякой личности в ее земном странстве, без чего весь мир превратился бы в отвратительно счастливый детский сад. «Из струящихся недр красоты восстает некая скорбь», — говорил античный поэт Лукреций. То, о чем успею я сегодня сказать, всего лишь несколько словесных штрихов о своих блужданиях на пути к дружбе, скитаниях от отчаяния к свету и обратно. Впрочем, дружба осознанная и глубоко личная с отчаяния и началась. С того отчаяния, когда уже упомянутая тень морального осуждения, самоосуждения и вины навалились на меня с яростным упреком в отстраненности от людей, от друзей, с упреком в бездейственном созерцании жизни. Было мне тогда лет 15. Рядом были симпатичнейшие друзья, но какая-то стена отделяла меня ото всех, и я оказался себе пошлым и бездушным эгоистом. А может быть, так и было? Оговорюсь, что никто меня не осуждал и не отвергал. Это было самоосуждение и поглощенность чувством вины. И в то же время жизнь без общения, без друзей и душевной близости казалась мне более чем бессмысленной. Глядя на окружающих из тюремной башни тотального чувства вины, я видел все в измененных пропорциях, и мне казалось, что между душами других, хотя бы моих друзей, есть неведомая мне связь, глубокая близость, откровенность и любовь. Я грезил тогда прорваться сквозь стену, изолирующую меня, совершая пусть даже самые безумные поступки, но холодел от сознания своей неспособности на безумный поступок. Да, я втайне жаждал безумия как избавления, как разрешения противоречий. И оно пришло. Пришло поначалу действительно как избавление, и как нахлынувший поток новой жизни, одухотворяющий мистическим веянием необыкновенно расширившегося мира. И я, только что став студентом архитектурного института, отправившись в колхоз Кашира на картошку, впервые пережил там все счастье дружбы, вынырнув из осклизлой пустоты и тоски. «Не Не только друзья, но каждый человек мне казался чуть ли не ангелом. И острейшее чувство личной неповторимости каждого почти потрясало и было проникновенно новым. Общение захватывало будто парением над пропастью, где роились созвездия нового мира, новой для меня души. И страх перед этими, по слову поэта, мгновенно разрытыми безднами, и жажда в них утонуть, исчезнуть без остатка. Эти постоянно дождливые дни в колхозе, так что никто и не работал. Эти ночные блуждания с друзьями по окрестным полям и искренние беседы, когда мы, начав с балагурства и шуток, вдруг договаривались до личных тайн и внезапно умолкали. И казалось, что вот-вот сказано будет что-то последнее. Что-то необратимое, подобное чуду. Мы вместе плавились в алхимическом тигле, перекипая в единое вещество неразрывности и доверия той крайней, безумной и поглощающей духовной открытости, которая сквозит иногда в бреду героев Достоевского. Так казалось, и верно так и было. Как это не похоже на нас теперешних? Один из моих друзей тогда, в колхозе Кашира, так ошарашен был новым для него озарениями, родившимися в наших ночных беседах, что грозился покончить самоубийством, если потеряет веру в узнанное. Но теперь мы такие маловерные и до тошноты благоразумные. Но может быть вся эта мистика тайны дружественной души только обратная сторона одиночества и того же созерцательного отстранения от конкретного. Пусть так, даже несомненно так. Но теперь меня это не волнует, ибо все пережитое уничтожило моральных пугал моего прошлого. С вами был Николай Вороновский, вы слушаете «Радио Зеркаль».
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Мы продолжаем наш эфир, мы разговариваем о дружбе, вот, мы вещаем из Кащенко. А вот скажите, друзья, вот что вы можете позволить своим друзьям, а что вы не можете позволить своим друзьям? Я имею в виду, вот, в отношениях, да, вот, ну, что вы можете простить другу, а что вот четко вот нет? Четко нет.
У меня такое ощущение, что позволяется все, потому что это какое-то чувство на грани действительно с любовью даже. И в ком-то может нравиться даже какая-то наглость своего рода. Просто если это есть, то оно есть. Тогда человек интересен в своих проявлениях. Ну вот мне, в общем-то, так как-то осталось по себе.
Ну, как было сказано в предыдущей моей рубрике, это слова Елены Петровны Блаватской, ищущий себе идеального друга останется в итоге без друзей. То есть, если ты считаешь своим другом человека, ты, наверное, должен принимать его, как говорится, и белым, и черным, такой, как он есть на самом деле, со всеми его проблемами и недостатками, со всеми его хорошими вещами. Если вы настоящие друзья. У меня, к сожалению, в жизни была обратная ситуация, когда был человек, которого я считал не просто своим другом, это уже вот в последние, скажем так, зрелые годы. Мы познакомились с ним еще в 94-м, вместе работали, и потом вроде бы сохранили нормальные отношения. Вот, после того, как я начал выходить из состояния заболевания, это был первый человек, которому я позвонил. Он просто продиктовал адрес своей новой работы и сказал: «Приезжай». Я начал приезжать к нему на работу, общаться там с людьми.
А он знал о вашем заболевании?
Думаю, что да, потому что, ну, видно было еще, состояние-то было убитое довольно. Вот. А в итоге закончилось все весьма прозаично. Когда уже я практически полностью выздоровел, его, скажем так, коллеги по работе предложили мне работу. А в итоге, когда был заключен первый договор и появились первые деньги, они просто эти деньги украли и сбежали. А неустойку пришлось выплачивать мне из личного кошелька.
А друг знал об этом? Это было с его согласия или как?
Я так понимаю, с учетом того, что он просто после этого случая перестал брать оба мобильных телефона, а дома к телефону подходила жена и говорила, что его никогда не бывает дома, Он не только об этом знал, но я думаю, что он просто был в доле. За какие-то 10-20 тысяч он просто меня кинул.
То есть просто
ну что, вот ты говорил, что друга можно простить за все. Ты простил его?
Я считаю, и этого я не прощу никогда. Его звали Владимир Васильевич Дыхов. Если кто-то его знает, знаете, что, как говорится, человек как турецкое яблочко. Сверху блестящее и очень хорошее, а внутри насквозь гнилое.
Но я думаю,
что с этим человеком мы еще встретимся. И тогда ответ ему придется держать за все.
Да.
На самом деле, все-таки такая якобы безукоризненная дружба, когда все все время прощаешь. У меня вот тоже была знакомая женского пола. Собственно, она периодически добивалась того, чтобы это было больше, чем дружба. Но я знаю ее некий характер и достаточно тяжелый, и как-то не очень стремился с ней сближаться именно так. Тем не менее, всегда выслушивал я ее тирады, ее всевозможные переживания, ее разборки с какими-то непонятными людьми. Еще что-то долгое терпел. И вот, а потом она меня обвинила в том, что я ее предал, и я все это время про нее рассказывал ее отцу, которого она ненавидит, от которого живет отдельно. Тогда я окончательно взбесился. Я столько из нее пережил, столько это влияло на мои приступы, болезни моей, что мне совершенно плохо становилось. И вот теперь это кончается вот так. Причем у нее нет прямых доказательств, есть только слова отца и интуиция. А после этого она мне еще смела писать письма, что вот там скучаю, хотела бы тебя обнять и так далее. Я имя уж называть не буду, тем более, что оно периодически меняется. Но.
Нет, а может быть, мы ее встретим, чтобы, не дай бог, озвучить, Михаил.
Ну, не надо, не надо, зачем? Без разоблачения.
Вот, а мне бы хотелось бы от себя добавить, что мои друзья, они вот терпят часто мое плохое настроение, мое раздражение, оно сказывается конкретно на них. Вот, и мне порой самому бывает гнусно от себя самого, и я думаю, боже мой, какое у них терпение просто так вот терпеть и
выносить. Может быть, у них повышается настроение, в этом все дело.
Может быть, но я как-то вряд ли уверен, судя по их убитому виду после вот всех моих каких-то высказываний и слов, и тем не менее потом я перед ними извиняюсь, я искренне раскаиваюсь, и меня прощают, и дальше продолжаются отношения, и мне бывает после этого все равно очень стыдно за себя.
А кто-нибудь, кроме Леши, еще отыгрывается на своих друзьях? Ну, расскажи, как это происходит.
Ну, я даже не знаю, как это сказать. Ну, бывает такое, что я могу людям мозг выносить. Ну, вот мне нравится над человеком издеваться, видеть, как он мучается, и с одной стороны ему смешно, и с другой стороны у него мозг уже вскипает. Ну, вот Лёша невольно это делает, то есть, получается, да. Видишь разницу, ему стыдно, ему неприятно, а мне бывает такое настроение, что мне хочется специально кого-нибудь поизводить, чтобы просто получить от этого удовольствие, от самого вида мученика.
Ну вот я хочу сказать, что у меня близкий друг, да, он был в душевном кризисе и постоянно рассказывал об этом и звонил даже ночами, но это только как-то сближало, и мне был интересен его мир. И как бы здесь не шла речь о каком-то вот таком тяжелом кресте, да, который за него приходилось нести, разделять как будто. Но, видимо, мне как-то так, как-то я так устроена, как-то мне так везет, что чувство либо оно абсолютно, либо просто нет интереса.
Вы знаете, я еще подумал, что дружба бывает в жизни людей, когда они все-таки представляют собой ну, что-то хорошее, вот, духовно, душевно, вот они такие люди. Я думаю, дружба – это вот такая привилегия все-таки хороших людей.
Об этом, кстати, говорил, мне кажется, Аристотель. То, что только хорошие люди могут дружить, потому что дружба злых людей, она как бы уже заведомо не дружба. По-моему, это еще аристотелевская мысль.
А вот что о любви тогда говорить, кто этого достоин? Вот это,
вы знаете, вот у меня, пожалуй, не могу сказать, что кто-то там вот такую подлость сделал, да, там все было вроде, слава богу. Вот, но вот такая ситуация, когда ты вдруг понимаешь, ну пусть это не самый близкий из друзей, там близкая, но вдруг ты понимаешь, что все годы это на самом деле была игра в одни ворота и выгодная по-своему для, вот так сказать, твоего партнера, партнерши, и что на самом деле там есть элемент, кажется, меркантильный и прочий. Вот. И когда ты понимаешь, что на самом деле ты абсолютно в этой, так сказать, как бы дружбе не интересуешь другую сторону, что ты, в общем, просто манипулируемая сторона, используемая сторона, то вот здесь, когда ты всю эту неискренность и все эти махинации, манипуляции понимаешь, ну вот тут не то, что не прощаешь, а просто вот что-то обрывается в душе, и больше это уже не интересует. Даже если формально сохраняется какое-то общение, то вот оно, я бы сказал так, вот что-то обрывается, ты понимаешь, человек насквозь, вот он такой, выдает какую-то свою ложную личность там тебе, и вот на этом как бы, да, заканчивается какой-то праздник.
Ну, думаю, если бы меня бы использовали, я бы очень бы эмоционально бы возмутился против этого человека. И вот, кстати, наша вот сотрудник тоже, вот Надежда, записала, вот спрашивала людей, да, вот что вы можете простить другу? Давайте послушаем, как отвечали вот разные люди на этот
да,
вопрос.
Да, это люди из дневного стационара, откуда мы вещаем.
Да, да.
Радио Зазеркалье.
Опрос для Радио Зазеркалье. Скажите, пожалуйста, в каких случаях мы не готовы простить друга или подругу?
Предательство не могу проститься.
Не знаю.
Не готова простить предательство. Никакое предательство не прощу. Даже самое небольшое.
Случай обмана. Случай предательства. Случай того, что если он ушел или она ушла там от меня. Поссорились.
Не сложно ответить. Не идеально одно, а фактически получается другое.
Во всем нужно прощать.
Предательство.
Мне кажется, практически в любом случае можно простить, если ты действительно хороший друг или подруга.
Ну, это когда, если друг или подруга меня предали, тогда я не могу простить, а потом все-таки прощаю.
В случае предательства.
В том случае, если друг или подруга меня очень оскорбят, унизят.
Я не готова простить подругу или друга за измену, предательство и когда тебя оскорбляют.
Я не знаю, я добрый, я всегда прощаю.
Когда обида.
Я даже не знаю.
Когда глупо себя веду.
В случае измены.
Я вообще стараюсь прощаться во всех случаях стараюсь прощаться.
Всех я прощаю, сегодня у меня хорошее настроение.
Друг должен быть предан, на мой взгляд. И если он предает, то его прощать не стоит.
Я всегда прощаю. В случае измены друга.
Я всегда прощаю.
Стараюсь всегда простить.
Радио Зазеркалье. Это нормально.
Продолжаем наш эфир. Ну, вот мы разговариваем о дружбе. Вот вообще, вот с возрастом вот по-разному вообще смотришь, по-другому смотришь, чем раньше, да, на свою жизнь, на людей, которые тебя окружали. А как вот дружба вот со временем, вот это чувство, вот эти отношения меняются? И если меняются, то в лучшую или в худшую сторону? Вот как в жизни у вас происходит? Вот у тебя, Маш, например.
Ну, с возрастом, как вот Николай, вы заметили, что много становится проблем, меньше времени, соответственно, уже времени на то, чтобы заводить, ну, каких-то новых друзей, уже становится меньше. Те друзья, которые есть, ну, кто-то остается, но ты же понимаешь, что вообще у людей может меняться жизнь, и люди могут расходиться в разные стороны вообще по жизни. Ну, не потому что они друг друга надоели, а просто потому что так складывается. Уже я стала это на себя ощущать вот уже в своем возрасте. Но я не знаю, мне иногда Я человек мнительный, иногда мне кажется, что это может быть только у меня так, и это
что
признак...
Это твоя вина, ты имеешь?
Нет, то, что это вот признак какого-то заболевания, то, что у меня там вот контакты начинают как-то уменьшаться, что это вот признак заболевания.
Читали психиатрических книг.
Да-да-да, вот я читала, что вот при некоторых заболеваниях у людей падает социальная активность, вот. Но с другой стороны, вот в работе, в каких-то вот... О делах я достаточно активна, но получается так, что я вот больше общаюсь с людьми вот по какому-то делу официальному, но не так вот, как раньше, когда просто захотели увидеться и куда-то пошли. Такое уже реже становится.
Слушай, Маша, я думала, у тебя очень много друзей. Ты когда рассказываешь истории свои многочисленные, всегда там есть какой-нибудь друг.
Ну, ты знаешь, это я бы говорила о том, что это вот скорее знакомые, и просто я ко многим людям тепло отношусь и могу, вспоминая их, называть их друзьями. Но если вот вспоминать даже вот, ну, людей, о которых я говорю, вот несколько лет назад, вот еще в юношеские годы, в студенческие, мы каждый день могли гулять, могли куда-то вместе ходить, видеться, могли общаться вот на какие-то темы такие вот, ну, не касающиеся каких-то забот, того, что у нас происходит на работе, какие проблемы. А сейчас уже вот реже стали эти встречи, и уже сам формат несколько меняется с возрастом. То есть уже у людей больше забот, ты встречаешь человека, с которым вы раньше там беззаботно сидели там, не знаю, в клубе, слушали музыку, там обсуждали какие-то там любимые творческие произведения, просто шутили, а теперь этот человек вот, ну, рассказывает там, чем он занимался на работе, какие у него там дела, какие заботы в семье. И я тоже самое
хорошо,
рассказываю.
Если рассказывают. Мне так, например, лень чаще всего. Ну, то есть не хочется с друзьями делиться этим своими какими-то проблемами.
А ты понимаешь, просто совершенно. Иногда выходит так. Нет, я не говорю о том, что мне жалуются и ноют. Просто вот как дела? Ну, и людям уже рассказать нечего. То есть они уже так не веселятся, как в молодости. Говорят о том, что, ну, вот я... Если была там 2 недели, ходила только на работу, о чем я могу рассказать? Вот я там была на работе, вот такие-то у меня там были события. Ну, я не говорю, что плохие события, может быть, хорошие, но уже все равно это что-то уже не то, вот какого-то живого чувства вот с человеком, когда вы говорите именно о том, что вас волнует душевно, этого уже становится меньше.
Мне кажется, это естественно, и, по-моему, это описано во всех классической вот литературе, вот когда с возрастом, с годами вот меняется вот такое отношение и темы разговоров, и сам формат общения.
Николай, а о чем вы говорите с друзьями? Мне интересно, о книгах или о работе?
Книгах? Но если о книгах, то вот это, друзей много не бывает, есть только один друзь, что, где, когда, и выше него только единый Вассерман и пророк его. Вот. Значит, о чем я? Да, очень на разные темы. В общем-то, они не ограничиваются, наверное, каким-то одним репертуаром. Есть люди, с которыми я много могу говорить о музыке классической той же, об архитектуре, искусстве как таковом, ну, и вообще о всяких жизненных проблемах. Есть, где я могу вести такие очень интересные психологические беседы и сам учиться вот тоже, скажем, чему-то и у друзей своих. И вот, ну, тем много. Ну, наверное, может быть, к сожалению, я с многими из того, что я читаю, мне трудно делиться, потому что это несколько специальные области. И в них так, о них, во-первых, и так просто говорить не начнешь, вот так с кондачка. Ну и, конечно, тут, ну, а так-то, слава богу, вот есть много интересного в общении, да.
Я заметил, что вот я с одним другом, мы встречаемся достаточно редко, но, как говорится, метко, и мы очень делимся своими итогами, ну, жизненными, за которое время не виделись, да, как бы вот такой своеобразный такой отчет о проделанной работе, как бы в жизни, что происходило, обсуждая вот все, что возможно, наверное, но мы с ним еще просто еще родились в один день. Вот, в один день.
А ты думаешь, это что-то значит астрологически как-то или что?
Мне кажется, все-таки в этом что-то есть, потому что я замечал, что и вот есть еще пара человек, которые тоже со мной родились в один день, и я замечаю какую-то такую близость, которую я даже не осознаю мысленно, но что-то ощущаю по духу близкое мне. В этом, наверное, что-то есть.
Я бы сказал вот по поводу сейчас сказанного, вот насчет специфики чувств. Вот когда я был в подростково-юношеском периоде, испытывая, конечно, тогда еще всякие трудности в общении, у меня при этом было некое совершенно идеалистическое представление, установка о возможности, какой-то совершенно не потрясающей такой, как сказать, слиянности душ, а какой-то совершенно необыкновенной там откровенности и искренности, переходящей все пределы. И, с годами мне, пожалуй, пришлось убедиться. Я даже думал, что у других людей что-то подобное есть. Я не исключаю, конечно, какие-то совсем единичные случаи. Но с годами я, пожалуй, просто убедился в том, что это являлось таким слишком идеализированным взглядом, так сказать.
В творчестве многих поэтов тоже наблюдается вот такое вот отношение к дружбе в раннем творчестве. Пушкин всем известный. Который наше все. То же самое, эти лицейские стихотворения о братстве, подражание античности. И вроде как какое-то античное отношение к дружбе тоже прослеживалось.
Мне кажется, что
такое. Это просто я говорю по мотивам Диминой передачи. Он как раз там рассказывал о том, как в античности относились к дружбе.
Мне кажется, еще классическая и романтическая литература на меня тоже так повлияли, что я очень такой вырос таким достаточно идеалистом и по отношению к людям, и к жизни. И с каждым годом я как-то во мне все это происходит такой слом всего того романтизма, которым я почитался и насмотрелся там в юношестве и так далее, и что считал очень важным. А это оказывается совсем и не так, и оказывается совсем по-другому, и оказывается все проще и банальнее.
Вместо романтизма теперь ревматизм.
И реализм суровый. И суровый реализм.
Суровый ревматизм.
Все-таки что хорошо, что со временем люди как-то вырастают из чего-то, что-то приходит качественно новое, и сближение может быть совершенно на почве новых каких-то вещей. Меня какое-то время настолько тянуло, я тогда больше была как-то включена в жизнь, чем сейчас, когда еще далеко не выздоровела, тянуло к друзьям, у которых появились дети, а меня тянуло к маленьким детям, и это тоже настолько было какое-то здоровское такое ощущение человека, да, и у тех, у кого возникли пары семейные, у тех, у кого партнер был намного старше, например. И новое в своей жизни ты открываешь, и это раскрывает тебя навстречу к тем людям, с которыми, может быть, даже меньше общался до этого и так не сближался.
Вы знаете, я еще замечал, что порой, когда в жизни у тебя что-то налаживается, происходят какие-то позитивные вещи, ты вдруг начинаешь больше по-человечнее, как это выразиться... А ты смотришь каким-то прямым взглядом как-то на людей и понимаешь их просто как человек. Именно со всех их недостатками как-то. И ты относишься к этому не то, что со снисхождением или с каким-то терпением, а ты просто это принимаешь в других людях и нисколько не осуждаешь за это.
К счастью, с возрастом, наверное, жизнь учит не теоретизировать, тем более в отношениях с людьми. Да.
И вы знаете, мне хочется еще сказать, что с возрастом, какие-то плохие качества, которые могут быть в нас или в других людях, они могут быть только увеличиваться и только расти с каждым годом. И очень бы не хотелось бы как-то достигнуть и при этом не осознавать этих нехороших вещей, которые в тебе выросли, когда ты это замечаешь в других людях. И насколько хочется сохранить себе что-то правильное и действительно теплое и позитивное, что осталось бы в памяти у людей о тебе. Как будто бы ты живешь последний раз, последний день. И очень важно, чтобы как-то в памяти людей ты оставался не каким-то нагрубившим им, нахамившим или что-то на негативе каком-то, а чтобы ты в памяти остался приятным им человеком. Для меня это важно. Мы сегодня разговаривали о дружбе, и мы завершаем сегодня наш эфир песней о дружбе. С вами была Даша Лебедева.
До свидания.
Ася Кривец.
Всего доброго.
Николай Вороновский.
Будьте здоровы.
Маша Бесфамильная.
Всем пока.
Дмитрий Андреев.
До свидания, до новых встреч.
Михаил Ларсов.
Пока.
И ваш Алексей Бабкин. Всего доброго.
Спасибо вам за внимание.
Спасибо за внимание.